Глава 9. Бездоказательные средства лечения рака. Клинические свидетельства в поддержку теории трофобластоза. Лабораторные эксперименты, показывающие, что лаэтрил убивает раковые клетки. Истории болезни пациентов с терминальной стадией рака, которые объясняют свое выздоровление воздействием лаэтрила. Упомянутая ранее цианидовая паника была лишь небольшим залпом в продолжающемся шквале бюрократических атак на лаэтрил. Чиновники вооружились богатым арсеналом, от тактики запугивания до прямой лжи. Но в основном все это принимает форму академических заявлений, прикрываемых мантией заботы об общем благе. Что витаминная терапия может быть хороша в теории, но на практике она просто не работает. Доктор Ральф Вейлерштейн, работник здравоохранения из FDA штата Калифорния, высказался категорически. «Никто еще не предоставил бесспорных данных о том, что это имеет какую-либо ценность». Федеральная FDA объявила: «Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, FDA, не видит никаких компетентных научных свидетельств эффективности лаэтрила в лечении рака». И Американское общество по борьбе с раком во внушительном томе, озаглавленном «Бездоказательные методы лечения рака», заявило: «После тщательного изучения литературы и другой информации, имеющейся в его распоряжении, Американское общество по борьбе с раком не имеет доказательств того, что лечение лаэтрилом приносит объективную пользу при лечении рака у людей». Комментируя это заявление, доктор Дин Берг из Национального института рака так охарактеризовал его: «Заявление нулевой научной ценности, однако с глубоко пропагандистским смыслом. Дело в том, что доказанных методов, работающих крупномасштабно и где угодно, крайне мало. Поэтому слово «бездоказательное», используемое ACS, Американским обществом по борьбе с раком, сильно и необоснованно преувеличенное слово. Что же касается широкой публики, раз Американское общество по борьбе с раком классифицирует витамин В17 или лаэтрил как бездоказательное лечение рака, то ей этого было достаточно. Официальные заявления таких престижных организаций трудно игнорировать. Но как быть с благоприятными результатами, полученными клиницистами, которые назначили лаэтрил своим собственным пациентам? Кто-то не прав. На предыдущих страницах мы рассмотрели научную целостность исследовательских проектов, на которых основывается официальная позиция лаэтрила, и увидели, что она шокирующе неудовлетворительна по всем статьям. Мы также обнаружили, что почти все «эксперты», в кавычках, по раку, которые высказались против лаэтрила, сделали это не из личного опыта или исходя из экспериментов, а просто на основании собственной абсолютной веры в научную целостность этих ложных сообщений. Однако показать жульническую аргументацию против лаэтрила не значит решить дело в его пользу. Именно поэтому нам необходимо проанализировать свидетельства о том, что витамин В17 действительно работает на практике так же хорошо, как и в теории. Эффективность трофобластовой теории в качестве основы раковой терапии демонстрировалась и в лабораториях, и клинически. Например, в 1935 году, задолго до лаэтрила, доктор Изабелла Перри из отделения патологии медицинской школы Университета Калифорнии провела серию экспериментов, в которых подвергла имеющих опухоль крыс длительному вдыханию паров цианида. Вот что она написала: «Значительный процент подвергнутых этому животных продемонстрировал полный регресс опухоли. И регрессирующие, и растущие опухоли у этих животных не располагали к трансплантации». Перри отметила, что эти эксперименты, вероятно, имели небольшую ценность для людей, поскольку, чтобы быть эффективным, уровень паров цианида должен быть опасно близок к смертельному для человека. Этой проблемы не возникает, если цианид выпускается только на раковую клетку, как это происходит в случае действия витамина В17. Тем не менее, эти крысы показали не только полный регресс опухоли, но и среднее увеличение продолжительности жизни более чем на 300% по сравнению с контрольной группой. Когда мы обращаемся к лабораторным отчетам по лаэтрилу, результаты еще более обнадеживают. Тем более, что отсутствует какая-либо опасность, связанная с вдыханием паров цианида. Доктор Динберг, руководитель отдела цитохимии Национального института рака федерального правительства, сообщил, что в серии тестов на тканях животных B17 не оказал никакого вредного влияния на нормальные клетки, но выпускал так много цианида и бензальдегида, входя в контакт с раковыми клетками, что ни одна из них не смогла выжить. Он сказал: «Когда мы добавляем лаэтрил к раковой культуре при наличии фермента глюкозидазы, то наблюдаем под микроскопом, что раковые клетки мрут как мухи». Принимая участие в 7-м международном конгрессе по химиотерапии, состоявшемся в Праге в 1971 году, доктор Берг заявил: «Похоже, что лаэтрил работает против многих форм рака, включая рак легких, и он абсолютно нетоксичен». Тесты в пробирке с карциномой асцита Эрлиха, специфический тип раковой культуры, показали, что отдельно взятый цианид убил 1% клеток, и отдельно взятый бензальдегид убил 20%, а комбинация этих двух веществ справилась со всеми клетками. Амигдалин, лаэтрил, вместе с глюкозидазой, расщепляющий фермент, также преуспели по причине высвобождения тех же самых двух веществ, убив 100% клеток опухоли асцита. В другой серии тестов доктор Берг сообщил, что за счет применения лаэтрила жизнь больных раком крыс была продлена на 80% в сравнении с контрольной группой, не получавших его. Человек, который сделал эти выводы, был одним из ведущих специалистов по раку в мире. Он был удостоен премии Герхарда Домака за исследования в области рака, премии Хиллебранда от Американского химического общества. Ему было пожаловано Верховное рыцарство медицинского ордена Вифлеема, Рим, основанного в 1459 году папой Пием II. Он получил степень доктора биохимии в Университете Калифорнии. Он был действительным членом Национального исследовательского совета при Лондонском университете, Института биологии Кайзера Вильгельма, а также Гарварда. Он был старшим химиком в Национальном институте рака, который помогал создавать, а в 1946-м стал руководителем отдела цитохимии. Он состоял в 11 научных организациях, написал 3 книги, касающихся исследований химиотерапии в области рака, и был автором или соавтором более 200 научных работ в области химии клетки. Если доктор Берг говорит, что лаэтрил работает, то он работает. Доктор Берг не врач. Он биохимик. Он проводил свои эксперименты с раковыми культурами и с лабораторными животными, а не с людьми. Однако мы видели данные о здоровье хунза, эскимосов и других групп по всему миру, статистически убеждающие нас в том, что витамин B17 вместе с другими веществами, связанными с ним в природе, действительно держит возникновение рака у людей под контролем, с эффективностью, близкой к 100%. Но как насчет рака, который уже начался? Может ли B17 восстановить здоровье человека после того, как его поразила эта болезнь? Ответ — да. Если момент пойман вовремя, и если здоровье пациента бесповоротно не повреждено предшествующим облучением и токсичными препаратами. К сожалению, большинство жертв рака начинают принимать лаэтрил только после того, как их болезнь зашла так далеко, что ортодоксальная медицина признала их безнадежными. Как правило, им говорят, что жить им осталось несколько месяцев или недель. И именно в этом трагическом состоянии, на пороге смерти, они обращаются к витаминной терапии как к крайней мере. Если они не выживают, и действительно умирают многие из них, то их статистически засчитывают как поражение лаэтрила. В действительности, победой лаэтрила является то, что кто-то из них вообще будет спасен на этой стадии. Если авитаминоз зашел так далеко, причиненный им ущерб не повернуть вспять. Известно, например, что серьезный дефицит витамина А у беременных животных приводит к появлению полностью слепого детеныша. Фактически он рождается без орбит, сетчатки или даже оптических нервов. Никакое количество витамина А, полученного на более поздней стадии, не может заставить его глаза вырасти заново. Аналогичным образом, ребенок, чьи ноги ослаблены рахитом, болезнью, вызванной нехваткой витамина D, никогда уже не сможет обрести нормальную костную структуру, сколько бы витамина D ему ни давали. В случае раковых заболеваний этот процесс имеет отличие. Вместо нормальной ткани, которая была не в состоянии сформироваться или сформировалась неправильно, в данном случае, при раке, ткань буквально разрушается. Злокачественный рост новой ткани вторгается и разрушает другие органы, которые уже не могут функционировать, потому что от них почти ничего не осталось. Из тела человека, который был подстрелен из пистолета, можно удалить пулю, но он может умереть от раны. Также и рак пациента может быть дезактивирован витамином В17, и все же смерть может наступить от необратимого повреждения жизненно важных органов. Принимая во внимание это огромное препятствие, число пациентов с терминальной стадией, здоровье которых было восстановлено, является особенно внушительным. Фактически тысячи таких историй болезни содержатся в медицинских отчетах. Американское общество по борьбе с раком пробовало создать впечатление, что единственные, кто утверждает, что были спасены, обратившись к лоэтрилу, всего-навсего ипохондрики, у которых и не было рака изначально. Но отчеты показывают совсем иную картину. Давайте обратимся хотя бы к нескольким примерам. Дэвид Эдмундс. Мистер Дэвид Эдмундс из Пинола, штат Калифорния, был прооперирован в июне 1971 года по поводу рака толстой кишки, который метастазировал или распространился в мочевой пузырь. Когда хирург вскрыл его, он обнаружил, что злокачественная ткань настолько широко распространилась, что удалить ее всю было почти невозможно. Закупорка кишечника была облегчена путем рассечения прямой кишки и выведения открытого конца наружу через переднюю брюшную стенку. Процедура, известная как колостомия. 5 месяцев спустя рак усилился, и мистеру Эдмундсу сказали, что жить ему осталось не больше нескольких месяцев. Миссис Эдмундс, которая была профессиональной медсестрой, слышала о лоэтриле и решилась дать ему шанс. 6 месяцев спустя, вместо того, чтобы лежать на смертном одре, мистер Эдмундс удивил своих докторов, чувствуя себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к почти нормальному образу жизни. Диагностическая цитоскопия мочевого пузыря показала, что рак исчез. По собственному настоянию он снова лег в госпиталь на операцию, в надежде, что его прямая кишка может быть восстановлена. Во время операции хирурги не нашли ничего, что даже напоминало бы ткани опухоли. Они вновь соединили прямую кишку и отправили его домой на выздоровление. Это был первый случай в истории больницы, когда при таком заболевании была выполнена обратная колостомия. Во время последней встречи с автором этой книги, 3 годами позже, мистер Эдмундс, полный здоровья и энергии, жил нормальной жизнью. Джоан Вилкинсон. В 1967 году в Уолнет-Крик, штат Калифорния, миссис Джоан Вилкинсон, матери 6 детей, удалили опухоль левой ноги чуть ниже бедра. 4 месяца спустя произошло повторное проявление, требующее дополнительной операции и удаления мускула и кости. Через год у нее появилась болезненная грыжа в паху и начала обезвоживаться. Биопсия показала, что рак вернулся и начал распространяться. Врач сказал ей, что снова необходимо хирургическое вмешательство, но на этот раз нужно ампутировать ногу, бедро и, вероятно, мочевой пузырь, а также одну из почек. Планировалось сначала вскрыть ее легкие и посмотреть, нет ли там очага рака. При его наличии ампутация отменялась, так как это уже означало бы полное отсутствие надежды на спасение. По настоянию своей сестры и их общего друга, миссис Уилкинсон решила не подвергаться операции, но вместо этого испробовать лоэтрил. Ее врач был очень расстроен этим и сказал, что, отказавшись от операции, она не проживет и 12 недель. Миссис Уилкинсон описывает, что произошло потом. «Это была суббота, 16 ноября 1968 года. Я никогда не забуду этот день. Стежки от биопсии все еще были в ноге. Доктор Крепс сделал мне инъекцию лаэтрила, и опухоль отреагировала».
Она ссылается здесь на Байрона Крепса, доктора медицины, брата доктора Крепса-младшего.
«Она стала очень большой, увеличилась с размера грецкого ореха до размера маленького лимона и кровоточила 4 или 5 дней. Я ходила к нему по понедельникам, средам и пятницам каждую неделю в течение 5 недель, чтобы получать инъекции. И затем опухоль начала уменьшаться. Через 5 недель я перестала ее чувствовать. Рентген был сделан в первый понедельник и далее делался регулярно, чтобы наблюдать прогресс. Инъекции продолжались в течение 6 месяцев по 10 кубиков 3 раза в неделю. И, конечно, диета. Никаких молочных продуктов, ничего из белой муки, никаких яиц, только белая рыба, курица и индейка. Я чувствовал себя замечательно. В августе 1969 года доктор сказал, что я больше не нуждаюсь в инъекциях. Мои рентгеновские снимки ясно показали, что опухоль сжалась, видимо, заключенная в рубцовую ткань, и стала неактивной.
Последний раз мы вышли на связь с миссис Уилкинсон спустя 9 лет после того, как ее врач сказал, что без операции она не проживет и 12 недель. Она жила здоровой и продуктивной жизнью, и единственным мрачным напоминанием о том, что она находилась на волосок от смерти, оставался небольшой шрам от биопсии.
Джо Ботельо. Мистер Джо Ботельо из Сан-Пабло, штат Калифорния, подвергся оперативному вмешательству — трансуретральной резекции. Врач сказал ему, что у него опухоль простаты, которую необходимо вырезать. Его реакция.
«Я не позволил им ее вырезать, потому что полагал, что это лишь поспособствует ее распространению. Врач сказал мне, что я долго не проживу. Он хотел дать мне кобальт, но и на это я не согласился. В магазине здоровой пищи я услышал о враче из Сан-Франциско, который использовал лаэтрил. Я поехал, чтобы встретиться с ним. Выяснилось, что моя простата размером с кусок мыла. Каждые 4 дня в течение нескольких месяцев я получал инъекции».
Мистер Ботельо, которому в то время было 65 лет, также соблюдал строгую диету, разработанную специально для того, чтобы не расходовать панкреатический фермент тела — трипсин. Когда автор брал у него интервью 3 года спустя, опухоли больше не было. И мистер Ботельо сообщил даже, что его волосы снова начали темнеть. Он не был уверен, чем это вызвано, но приписал изменения своим новым предпочтениям в еде.
Алисия Баттонс.
Алисия Баттонс, жена известного актера-комика Реда Баттонса, является одной из многих тысяч американцев, которые относят спасение своей жизни на счет действия лаэтрила. Выступая на конференции по раку в Лос-Анджелесе, Ред Баттонс заявил:
«Лаэтрил спас Алисию от рака. Здесь, в США, в прошлом ноябре доктора давали ей несколько месяцев жизни. Но теперь она жива и здорова, красивая, энергичная жена и мать, благодаря Богу и тем замечательным людям, которые имеют мужество отстаивать свою науку».
Миссис Баттонс страдала от рака горла в поздней стадии, и практики ортодоксальной медицины признали ее неизлечимой. В качестве последнего средства она полетела в Западную Германию к доктору Хансу Нипперу из больницы в Зильберзее в Ганновере за витаминной терапией. В течение нескольких месяцев ее рак полностью регрессировал. Боль прошла, аппетит вернулся, и она стала здоровой и сильной, как никогда. Врачи в Соединенных Штатах подтвердили удивительное исцеление, но не могли поверить, что это совершил простой витамин. 23 года спустя Алисия все еще полна сил.
Кэрол Венсиус.
Нежелание многих врачей принять реальность витаминной концепции рака было хорошо описано мисс Кэрол Венсиус, бывшей жертвой рака из округа Марин, штат Калифорния. После успешного лечения Лоэтрилом в Тихуане, Мексика, под опекой доктора Эрнеста Контрераса, мисс Венсиус вернулась домой. Вот что она рассказала.
«Я пошла к врачу, который лечил меня. Он встретил словами. Ну и что они там делают? Вы давите абрикосовые косточки и купаетесь в них? Или они кадят ладан над вами?» Я сказала ему: «Ладно, шутки в сторону». И попросила, чтобы он прочитал статью из журнала College of Marine Times, в которой содержалась информация о Лоэтриле. Он сказал, что его мнение по этому вопросу раз и навсегда составлено. Когда я стала настаивать, он произнес: «Кэрол, полагаю, вы все же сможете помочь мне кое в чем. Видите ли, у меня бессонница, и я уверен, что, прочитая эту статью, она бы меня усыпила».
История мисс Венсиус, к сожалению, не уникальна. Она начала жаловаться на общее плохое самочувствие. Ночной пот, чесотка, лихорадка и головные боли. После обширных анализов в больнице ей сказали, что у нее болезнь Ходжкина, форма рака, первоначально затрагивающая лимфоузлы. Мисс Венсиус продолжила.
«Буквально через пару дней после этого меня навестил друг и рассказал мне о витаминной терапии в Мексике под названием Лоэтрил. Я так и не последовала его совету, я была слишком испугана. И кроме того, в то время я полностью доверяла своим докторам. Первое, что они попробовали, было кобальтовое облучение. Вскоре после того, как они начали, мой доктор сказал мне: «Кэрол, конечно, вы знаете, что это лечение сделает вас бесплодной». «Черт побери, конечно, я этого не знала. Естественно, я очень расстроилась. Моя менопауза наступила в возрасте 28 лет».
Другими побочными эффектами были неописуемая боль, потеря аппетита и временное выпадение волос. Через 6 месяцев после лечения ее легкие и сердечная впадина начали заполняться жидкостью. Доктора пробовали откачивать ее подкожно, но она продолжала накапливаться. У Кэрол стали случаться легкие сердечные приступы. После 6 недель и 3 пункций сердечной полости ее врачи все еще обсуждали, стоит ли удалить перикард, мембрану, закрывающую сердечную впадину. 28 ноября 1970 года она была удалена. К июлю к ней возвратились общая усталость, бессонница и потеря аппетита, и в течение нескольких месяцев становилось все хуже, пока не было решено перейти на химиопрепараты.
«После первой инъекции я почувствовала умеренную тошноту. 2 недели спустя я получила еще 2 инъекции, которые вызвали острую тошноту и диарею, сопровождаемую неделей интенсивной боли в челюсти. Мне было настолько плохо, что я не могла есть. Это сопровождалось недельной мигренью, затем судорогами живота, затем судорогами ноги. В целом симптомы продолжались 4 недели. В течение 10 дней после этого, однако, я чувствовала себя прекрасно, лучше, чем в последние годы. Этот положительный сдвиг, сказали мне, был признаком, что болезнь все еще активна и что препараты сделали свое дело. Но потом все пошло по наклонной. Возвращение боли, бессонница, усталость и все остальное. Я решила тогда, что бы ни случилось, я не буду снова подвергаться химиотерапии».
На этом этапе мисс Венсиус пришла к выводу, что поскольку все в любом случае безнадежно, нет причины не поехать в Мексику и не попробовать Лоэтрил. Доктор Контрерас сказал ей, что болезнь Ходжкина медленнее реагирует на витаминную терапию, чем многие другие виды рака, такие как рак легкого, поджелудочной железы, печени или прямой кишки. Но, конечно, стоит попытаться. Однако уже после 3 дней на Лоэтриле она сообщила, что ее боль полностью прошла, и что в течение недели она снова чувствовала себя почти нормально. В течение нескольких месяцев она вернула себе здоровье и продолжала принимать ежедневную поддерживающую дозу витамина В17. Вопрос о поддерживающей дозе очень важен. Если человек заболел раком и выздоровел, очевидно, что его потребность в витамине В17 значительно выше, чем у тех, кто никогда не болел раком. Большинство врачей, которые использовали Лоэтрил в раковой терапии, узнали по опыту, что их пациенты могут после выздоровления уменьшить дозу Лоэтрила. Но если они полностью откажутся от него, то это почти 100% приглашение рака назад. По этой причине врачи, использующие лейтрил, никогда не говорят, что он вылечивает рак. Они предпочитают более точное выражение. Контролирует рак, подразумевая непрерывный процесс. Маргарет де Грио. Этот факт был проиллюстрирован наиболее драматично и трагически в истории болезни Маргарет де Грио, жены инспектора округа Сьерра, штат Калифорния. После того, как она дважды прошла через операции и рак продолжал распространяться, трое врачей сказали, что ее случай безнадежен, и современная медицинская наука тут ничего уже не может поделать. Но Майк де Грио читал о лейтриле и решил отвезти жену в Мексику на лечение. Произошла та же история. Ее здоровье немедленно начало улучшаться, и после 4 месяцев интенсивного лечения она вернулась домой в Северную Калифорнию с незначительными симптомами первоначальной опухоли. Быстрое исчезновение опухолей было подтверждено ее американским врачом, хотя он не мог объяснить, почему это произошло. Однако вскоре миссис де Грио подхватила серьезную дыхательную инфекцию и была госпитализирована в Сан-Франциско с диагнозом пневмония. Пока она лежала там более 3 недель, ее врач и больничный персонал не позволили ей принимать поддерживающую дозу лейтрила, потому что боялись, что это может идти вразрез с калифорнийским законом о шарлатанстве. Отсутствие этой дозы пришлось как раз на критический момент в общем процессе исцеления и восстановления. Миссис де Грио проиграла борьбу с раком ночью 17 октября 1963 года. Дейл Деннер. В 1972 году у доктора Дейла Деннера, ортопеда из Санта-Паула, штат Калифорния, появилась боль в правой ноге и сильный кашель. Рентген показал карциному обоих легких и, по-видимому, крупные вторичные опухоли в ноге. Рак был неоперабельным и устойчивым к лучевой терапии. Прогноз — неизлечимо, смертельный исход. По настоянию матери доктор Деннер согласился попробовать лейтрил, хотя не верил в его эффективность. В первую очередь, чтобы угодить ей, он приобрел в Мексике большую партию. Но он был уверен в том, что вычитал в медицинских журналах. Это не что иное, как шарлатанство и мошенничество. «Возможно, это даже опасно», — думал он, поскольку знал из литературы, что лейтрил содержит цианид. В течение нескольких недель боль и кашель прогрессировали до такой степени, что никакое количество лекарств не могло их больше сдерживать. Вынужденный ползать на четвереньках и не в состоянии заснуть на протяжении 3 дней и ночей, он впал в уныние и отчаяние. Одурев от нехватки сна, от наркотиков и боли, он, наконец, обратился к своим запасам лейтрила. Приняв большую дозу лекарства в надежде вызвать сон, он стал вводить лейтрил непосредственно себе в артерию. Прежде чем потерять сознание, доктор Деннер умудрился ввести себе по меньшей мере 10-дневную дозу, а, возможно, и 20-дневную, за один раз. Когда он проснулся 36 часов спустя, к его изумлению, мало того, что он был все еще жив, кашель и боль заметно ослабли. Аппетит вернулся, и он чувствовал себя лучше, чем все эти месяцы. Неохотно он вынужден был признать, что лейтрил работает. Тогда он заказал дополнительную партию и начал лечение меньшими дозами. Через 3 месяца он вернулся на работу. Уильям Сайкс. Осенью 1975 года Уильям Сайкс из города Тампа, штат Флорида, заболел лимфоцитарной лейкемией плюс раком селезенки и печени. После удаления селезенки врачи сказали ему, что в лучшем случае он проживет еще несколько месяцев. Была рекомендована химиотерапия, не как лечение, а как попытка отсрочить смерть еще на несколько недель. Но мистер Сайкс вместо этого выбрал лейтрил. По его собственным словам, вот что случилось. Когда мы встретились с доктором несколькими неделями позже, он объяснил, как и почему лейтрил помогает многим больным раком, и предложил мне делать внутривенные инъекции объемом 30 кубиков лейтрила ежедневно в течение следующих 3 недель. Он также дал мне ферменты и обязал следовать строгой диете наряду с приемом пищевых добавок. Через несколько дней я почувствовал себя лучше,
Но во время третьего визита доктор сказал, что не может больше меня лечить. Ему объявили, что у него отберут лицензию, если он продолжит использовать лоэтрил. Он показал моей жене, как вводить лоэтрил, продал нам то, что у него было, и дал адрес, где его можно достать. На следующей неделе я продолжал следовать его программе и чувствовал себя лучше с каждым днем. Однажды мне позвонил врач из Ан-Арбора и спросил, почему я не вернулся на химиотерапию. Он сказал, что я играю со своей жизнью в русскую рулетку. Он, наконец, убедил меня пройти химиотерапию, так что я поехал в Ан-Арбор и начал курс. С каждым днем я чувствовал себя все хуже. Мои глаза горели, желудок, казалось, был охвачен огнем. Всего через несколько дней я настолько ослаб, что едва мог встать с кровати. «Лечение», в кавычках, убивало меня быстрее, чем болезнь. Я не мог это дольше терпеть, поэтому остановил химиотерапию, вернулся к своим запасам лоэтрила и пищевым добавкам. И мое самочувствие быстро начало улучшаться. На сей раз это заняло больше времени, поскольку я боролся не только с раком, но и с последствиями химиотерапии. В скором времени я снова стал способен делать отжимания и другие упражнения, не чувствуя утомления. Теперь, в 75 лет, спустя 20 лет после того, как мне сказали, что мне осталось несколько месяцев жизни, я все еще играю в теннис 2 раза в неделю. В письме к автору от 19 июня 1996 года миссис Хейзел Сайкс приводит дополнительные сведения. «После того, как Билл победил рак, к нему как-то пришел врач. Это был тот доктор, который назначил ему химиотерапию в известной больнице. Он хотел знать, как Билл победил свой рак, потому что его жена заболела раком. Билл сказал, «Почему вы не назначите ей химиотерапию?» Его ответ был, «Я никогда не назначил бы химиотерапию никому из своих друзей или семьи». Он был не единственным врачом, который приехал к Биллу с тем же вопросом.
Бад Робинсон. Письмо от Бада Робинсона из Феникса, штат Аризона, не нуждается в комментариях. Оно было направлено доктору Эрнсту Крэпсу-младшему. «Дорогой доктор Крэпс, благодаря вам я отпраздновал свой очередной день рождения, 17 мая. Пожалуйста, вспомните 15 ноября 1979 года, когда мой врач и 4 других уролога давали мне не более 4 месяцев жизни с моим раком простаты и назначили лучевую и химиотерапию, которые, я знал, убили бы меня скорее, чем рак, и я отказался от их лечения. Затем в воскресенье днем я связался с вами по телефону и последовал вашей простой программе. Мне 71 год, и я с тех пор прожил уже 13 лет. 3 из этих 4 урологов умерли от рака простаты, а 40 или 50 человек живы и сегодня, и чувствуют себя очень хорошо, потому что по моему совету пошли по программе Крэпс. И еще раз спасибо за то, что вы вернули мне жизнь». Ваш друг Бад Робинсон.
Это письмо было написано в 1992 году, когда автор встретился с мистером Робинсоном в июне 96-го. Он все еще был полон сил. Ему было уже 75, а не 71, и число больных раком, которым он помог выздороветь, выросло до 90. В августе 2006 года учеными отделения физиологии университета Кенг-Хи в Южной Корее было проведено научное исследование. Они пришли к выводу, что амигдалин вызывает апоптоз в человеческих раковых клетках простаты. Апоптоз — это процесс, при котором клетки самостоятельно программируются на смерть. Другими словами, было научно доказано, что лоэтрил делает то, о чем говорил Бад Робинсон. Ортодоксальная медицина в Соединенных Штатах такой доклад утаила бы. Использование амигдалина в лечении рака не ново. Самый ранний зарегистрированный случай был опубликован в 1845 году в Парижском медицинском бюллетене. В 1842 году молодому человеку, больному раком, давали 46 тысяч миллиграммов амигдалина в течение нескольких месяцев. И, как сообщалось, он был все еще жив на момент написания статьи. Женщина с обширным раком по всему телу
получала большие количества амигдалина, начиная с 1834 года, и все еще была жива ко времени этого сообщения, то есть 11 лет спустя. Начиная с публикации этого первого сообщения, тысячи подобных историй болезней были задокументированы. Это важно знать, поскольку, как мы уже видели, представители ортодоксальной медицины заявляют, что нет никаких свидетельств эффективности лоэтрила. Но эти свидетельства повсюду. Сталкиваясь с этими свидетельствами, некоторые доктора из-за профессиональных предубеждений против пищевой терапии ищут альтернативные объяснения. Наиболее частое. Рак с задержкой отвечает на предыдущее лечение типа радиации или химии. А в тех случаях, когда никакого предыдущего лечения до лоэтрила не было, они говорят, что у пациента, вероятно, и вовсе не было рака. И когда им показывают, что наличие рака было зафиксировано биопсией или хирургически, они в конечном счете возвращаются к заключению, что это была спонтанная ремиссия, то есть рак просто прошел самостоятельно, без посторонней помощи. Конечно, это правда, что иногда имеют место случаи, когда раковые образования или прекращают распространяться, или исчезают без медицинского лечения.
Было бы интересно исследовать такие случаи на предмет изменений приверженности в питании, чтобы увидеть, есть ли тут какая-нибудь связь. Предполагаю, что подобное исследование показало бы смену продуктов питания, благодаря сознательному выбору или по причине перемены места обитания, на те, которые меньше задействуют поджелудочную железу и или являются более богатым источником природного витамина В17.
Но такие случаи редки. А в определенных очагах возникновения рака, к примеру, при тестикулярной хорионепителиоме, настолько редки, что попадают в рамки статистической погрешности. А если происходит серия таких случаев, в каждом из которых диагноз был подтвержден и все они откликнулись на В17, нет смысла говорить ни о каких спонтанных ремиссиях. В речи на банкете в Сан-Франциско 19 ноября 1967 года доктор Крэпс рассмотрел 6 таких случаев. Он добавил: «Есть преимущество в том, чтобы не проходить предварительно курс облучения, потому что если вы не получили предварительного облучения, которое не помогло, то вы не можете наслаждаться предполагаемыми выгодами от срочных эффектов предшествующего облучения. Таким образом, этот мальчик попадает в категорию спонтанной ремиссии. И когда мы смотрим на это с научной точки зрения, мы знаем, что спонтанная ремиссия происходит менее чем в одном из 150 тысяч случаев рака. Статистическая возможность спонтанной ремиссии, относящейся к 6 последовательным случаям тестикулярной хорионепителиомы, намного ниже, чем вероятность того, что завтра утром не взойдет солнце». С каждым годом и растущим потоком пациентов, которые являются живым доказательством, становится все труднее игнорировать эти исцеления. Если все это спонтанные ремиссии, то действительно следует признать по всей справедливости, что лоэтрил производит гораздо больше спонтанных ремиссий, чем все остальные типы лечения вместе взятые.